свежие перлы российской пропаганды. Один за другим, как специально по заказу, вот в эти последние дни, они не оставляют меня равнодушным. Это новый выпуск «Перловки» или «Разговоров о влажном», зовите как хотите. Я не могу молчать, когда такая роскошь льется из всех информационных дырок. И, конечно, на первом месте вот этот случай в Красноярске, где-то во Дворце культуры, где на сцене господин Путин, плохо разгибающийся ногой, ударил по подкаченному к нему футбольному мячу, и мяч этот уже полетел в Москву, в центральный офис новой пионерской организации, которая зовется теперь «Движение первых», и займет там место, важное место в музее. За этим мячом глубокий смысл. Это на самом деле сигнал о том, что Россия не собирается покидать мировое футбольное пространство, хотя ее отодвинули от всех соревнований из-за войны, отодвинули в сторону, но тем не менее футбол – вид спорта номер один. И я представил себе, что когда-нибудь, наверное, когда-нибудь, когда России разрешат играть в футбол с другими приличными странами, то перед каждым ответственным матчем сборную России попарно держать за руки будут отправлять в зал, где находится этот мяч, и там, делая умное лицо, футболистам оно удается не всегда, ребята будут смотреть на этот мяч и молиться ему, и обещать сыграть на максимуме своих возможностей и забить сопернику как можно больше голов. Да, такой подарок первому лицу государства, он заставляет вспомнить о прошлом, когда существовали целые выставки и музеи подарков великим вождям. И знаете что, такие музеи ведь есть до сих пор. До сих пор в мире они есть. Примерно полтора, может, два года назад один мой добрый знакомый, скопив денег и заняв недостающие, потому что получалось очень дорого, взял двух своих детей и организовал себе поездку, знаете куда? В Северную Корею. Да-да, вот в ту самую КНДР, где Ким такой, Ким сякой, откуда ракеты, откуда бомбы, снаряды и военные рабы поставляются сегодня в российскую армию, воюющую в Украине. Вот туда полететь в виде специального тура, чтобы показать детям, какой была жизнь при социализме. Детям было тяжело, потому что еще перед отъездом ответственные, значит, там, видимо, продавцы с корейской стороны, продавцы тура, заявили, что в джинсах ни в коем случае. Дети загрустили, потому что единственная одежда, которую они привыкли носить, это джинсы. Путем долгих переговоров удалось уговорить корейцев, что все-таки детишкам джинсы разрешат, но чтоб не было ни одной надписи на английском, никаком американском проклятом языке. И вести себя тихо. Полетели в Корею. Через три дня дети захотели домой. Но все-таки за те короткие дни, что провела там эта российская семья, они посетили несколько важных объектов. Если уж говорить о детях. Дворец, что-то типа Дворца пионеров, какой-то немыслимых размеров, огромное здание, гигантское, в каждом помещении которого дети занимались каким-то творчеством и по приходе гостей тут же начинали показывать свои картинки, которые они рисуют, или петь песни, в том числе, как ни странно, на русском языке. Именно так происходило всегда и в наше время, когда каких-то иностранцев водили по дворцам пионеров. Ну, какие-то делегации. Но самое главное впечатление от этой маленькой тургруппы образовалось как раз от музея подарков, который находится в десятках километров от столицы Пхеньяна, куда возят в обязательном порядке автобусами, значит, всех северокорейских трудящихся, куда везли в автобусе и вот семью моего знакомого, причем за автобус нужно было платить отдельно, шоферу платить отдельно, там, сопровождающим платить отдельно прогонные суточные, поскольку это не в двух шагах. И там гигантский музей, где выставлено все, вплоть до самолетов, которые дружественные страны типа Китая, Мао и Сталина, и вагонов правительственных, которые дружественные страны дарили всяким Ким Ир Сенам, Ким Чен Ирам, и это произвело феноменальное впечатление. И вот в этом ряду наблюдение за футбольным мячом имени Путина как раз отлично стоит. Но это не единственная история, которая на этой неделе поразила меня как перл настоящий. И еще одна, это, конечно, выступление главного папа Гундяева в Саровском монастыре по части того, что Господь Бог подарил, можно сказать, русскому народу великое просто счастье, что именно там, в Саровском монастыре, и разрабатывалось советское атомное оружие. Это такой поцелуй Господа русским. Где же еще производить атомное, разрабатывать оружие, как не в святыне, такой святом месте, как Саровский монастырь?
Ученые, которые работали здесь, в Сарове, создали нашу русскую атомную бомбу, которая остановила замыслы врага разрушить и поработить наше Отечество. Вот таким образом, через труд ученых, инженеров, рабочих, которые здесь трудились. Несомненно, явилась благодать и милость Божия над страной нашей.
По-моему, как бы это сказать помягче, удивились все. И даже такая продажная газета, как «Московский комсомолец», на голове которой, у главы которой Павла Гусева, ну просто на нем клейма негде ставить, еще бывший райкомовский комсомольский работник, тем не менее даже эта газета слегка удивилась тому, что Гундяев несет такую, мягко говоря, весть. Саровский монастырь был уничтожен большевиками, как все знают, в свое время. Это действительно место особенное было. Как вы знаете, святого Серафима Саровского нарекли святым по приказу Николая II, царя. Он был главой церкви русской православной. И это сработало, потому что через полтора года после посещения царем этой обители царица сумела выполнить свою главную обязанность. Она сумела забеременеть мальчиком и родить России наследника. До этого вопрос был открыт и очень беспокоил многих. И вот святая обитель помогла России выйти из этого сложного состояния, а потом в этой же обители, понимаете, и атомную бомбу разрабатывали. И тоже, чтобы выйти из сложного состояния, не позволить врагам покуситься, напасть, расчленить и так далее. Правда, поп Гундяев умолчал, что, в общем, все основные вещи атомной бомбы, все основные идеи, чертежи были украдены советской разведкой и куплены в Америке, а также захвачены частично в Германии при разгроме фашистов. Это не важно. Главное, что в итоге бомба дорабатывалась там, на специально закрытом объекте НКВД. Ну, конечно, святое место. Что тут говорить-то, в конце концов? Странно, правда, что господин Гундяев не упомянул о том, что тысячи священников и монахов из разных монастырей, в том числе несколько сотен из Саровского монастыря, были кто посажены, кто уничтожены большевистской властью. Почему-то он не упомянул, что в этом некогда роскошном монастыре большевистская власть из 9, по-моему, религиозных построек храмов оставила 2, а может быть даже и 1, потому что еще не была колокольня, которую приспособили под радиовышку. Все примерно в те же самые большевистские времена. Почему-то об этом Гундяев не заговорил. Так же, как не говорил о том, что в других монастырях большевики устраивали другие интересные вещи. Еще до атомной бомбы, еще в 30-е годы, в Суздале, дай бог памяти, да, в Суздале, в другом монастыре, по-моему, Покровский он назывался, большевики устроили другую шарагу. Шарагу по производству самого страшного на тот момент, до ядерной эпохи, биологического оружия. Шарашку, я имею в виду, это место, где заключенные ученые работали над государственными программами всякими. Это очень часто делалось в монастырях. Вот, в частности, в Суздале разрабатывалось биологическое оружие. Самое страшное, про которое все говорили, что оно запрещено, использовать нельзя, его делали на спецобъекте НКВД в Суздале. В другом месте, в Москве, сегодня центр Москвы, в роскошном архитектурном памятнике Марфо-Мариинской обители на Ордынке, которую построила за свои деньги великая княгиня Елизавета Федоровна, там тоже была техническая шарашка, тоже объект НКВД в монастыре, работавшая по авиационной части и всяким воздушным делам. Не там ли, кстати говоря, работал и знаменитый ученый Чижевский? Еще в одной шарашке, правда, уже не монастырской, работал великий авиаконструктор Туполев, да и другие монастыри были задействованы по полной программе, не говоря уже о том, что в некоторых из них большевики любили делать тюрьмы. Ну, Соловецкий монастырь, всем известен, что это такое, Соловки, но, пожалуй, еще более страшной была Сухановская тюрьма под Москвой в городе Видное, это тоже был монастырь Екатерининская пустынь. Это самая страшная политическая тюрьма. Заодно близко от Москвы Соловки, там где-то что-то далеко, а тут рядом следакам удобно ездить. Ни о чем об этом поп Гундяев, главный поп Гундяев, не говорил. Ну и зачем, собственно говоря? Зачем? Тем более, что сейчас очень выгодно. Понимаете, со временем старшее поколение либо мрет, туда ему и дорога, либо все забывает, ничего не помнит, а молодое поколение и так ничего не знает. Поэтому можно двигать абсолютно любое фуфло. И в том числе вот такие перлы, о которых я говорю. И еще один из этих перлов, это безусловное интервью министра иностранных дел Лаврова, данное телеграфному агенту, оговорка по Фрейду, телеграфному агентству СССР, ТАСС же теперь так называется, ТАСС. Вот. По какому поводу вдруг ни с того ни с сего Лавров стал давать такое интервью, да еще директору ТАСС, это особый вопрос. Конечно, это связано с большой политикой, с тем, что Лавров идет во главе списка на выборы в Государственную Думу, списка ядросов, это понятно. Правда, как ни старался, опытнейший жучара, опытнейший дипломат, хороший дипломат Лавров, отползать от неудобных моментов не получалось. И где-то ребятам, которые его снимали, а потом монтировали, приходилось делать склейки, чтобы избежать очевидных глупостей или чтобы случайно в эфир не прошло что-нибудь не то. Если посмотреть внимательно, то склеечка будет в тот момент, где Лавров объясняет причины нападения на Украину, что это Запад, который устраивал провокации. И тут склейка, давайте посмотрите этот кусочек, если мне не верите.
Мы вот специальную военную операцию мы начали в условиях, когда общество, в общем-то, было спокойно, комфортно, удовлетворено в целом своим жизненным уровнем. И то, что это тоже не устраивало Запад, это факт. Они не хотели, чтобы общество было спокойным. Они хотели общество возбудить против власти. И готовили провокации. Они не могут конкурировать честно. Они боятся честной конкуренции во всем.
Вот видите, бум-бум, провокация. И дальше тут же, и дальше здесь склейка. И дальше он продолжает дальше рассказывать свое буриме. Или вот другая история, где что-то там по поводу скреп. И главным было событие под названием путч.
Наверное, если брать политические драмы, если хотите, это, наверное, все-таки путч. Я опять возвращаюсь к тому, с чего мы начали.
И тоже склейка. А какой путч имел в виду министр Лавров, давая это интервью? Как вы думаете? Я не догадался. Путчи были разные, разные. Но еще любопытнее. Высокодуховный рассказ о том, я прям Гундяева тоже вспоминаю, высокодуховный рассказ Лаврова о том, как бабушка его крестила. Мама была коммунисткой. Ну вот эти все дела, бабушка тайно его крошечного отнесла. Дело было под Москвой, в какое-то место, к какому-то священнику, он был крещен. И всю жизнь потом сохранял крестик и сохраняет, видимо, до сих пор тот самый крестильный крестик. Дескать, Господь всегда был с ним.
Вы уже упомянули о том, что наша страна, родина, Богом поцелованная, Богом хранимая. А сами вы верующий человек?
Верующий. Меня бабушка крестила тайно от мамы. Мама была коммунистом, и она сама пошла креститься уже совсем в зрелом возрасте, после того, как состоялась у нас ситуация с распадом Советского Союза. А бабушка меня носила в Ногинске, на берегу Москва-реки стоит до сих пор храм. Дай Бог, чтобы продолжал он там действовать. Тайно. У меня крестик тот сохранился, который мне тогда повязали. Вот. Хорошее было время.
Удивительное дело. Вы знаете, я знаком с людьми, которые учились с Лавровым в Университете международных отношений, в ГИМО. Это был конец 60-х, начало 70-х годов. И они говорят все в один голос, что Лавров был хорошим студентом и с самого начала своего обучения не скрывал, что собирается делать большую карьеру. Поэтому одним из первых он там вступил в партию и был секретарем комитета комсомола института. А для такого института, как МГИМО, секретарь комитета комсомола – это вам не фунт изюма. Это уже человек с политическим значением. И прямо тогда вот он стал им, товарищ Лавров, не скрывавший, что он собирается делать большую карьеру и все, ради всего на это готов. Или точнее, ради этого готов на все. Вот. Что, собственно говоря, получилось? Он продемонстрировал, показал, как верный, так сказать, своему слову парень. И вот результат – он находится во главе списка ядросов, а может быть, это и шаг к следующей какой-то должности. И больше всего меня в этом перловом интервью порадовала последняя фраза Лаврова о тех самых годах, когда его крестили, то есть о первых годах его жизни, когда он мечтательно говорит: «Хорошее было время». Да, вот как чувственно, «хорошее было время» с такой любовью к детским временам. Хочу напомнить, что господин Лавров родился в начале 50-го года. За пару месяцев до этого страна отмечала 70-летие впадавшего в паранойю Сталина. В это время разворачивались и дела врачей, и кампания борьбы с космополитами, то есть антисемитская кампания по образцу гитлеровской, к счастью, не дошедшая до сгоняния евреев в лагеря, но дошедшая до организации еврейского автономного образования на Дальнем Востоке с глаз долой, сердце вон. И в это же самое время висели на волоске и ближайшие шестерки дружки Сталина, такие как Калинин или такие как Молотов, у которого сидела жена, да и сам Берия боялся гнева вождя. Это было хорошее время, как сказал товарищ Лавров. Господин Лавров, я прошу меня изменить. Пройдут годы. История с футбольным мячом, который Путин с носка, хорошо, что попал по нему, значит, катнул на сцене Красноярского дворца, обрастет анекдотами, обрастет байками. Футбольный мяч где-то будет пылиться, а может, его сопрут когда-нибудь и пустят на игру в футбол дети каких-нибудь нынешних пионерских начальников. А я вспоминаю про великий советский народ, который хорошо реагировал на всякие глупости советской власти, и в частности, относительно музейных экспонатов. Есть старый анекдот, старый, я его расскажу. Ну, потому что старики все забывают, молодежь может не знать, а остальные меня простят. Про музеи и экспонаты. Как известно, в 1917 году, 1900, Ленин прятался от временного правительства в разливе под Ленинградом, под Петербургом, на берегу озера Разлив, исполняя роль крестьянина, который косит траву, и жил в шалаше, якобы, вместе со своим друганом Зиновьевым. И вот представим себе картину. В советское время там музеифицировано, там шалаш стоит, туда возят экскурсии. Экскурсовод ведет группу и рассказывает, что в этом шалаше жил Ленин, а вот на этом пеньке он сидел, подперев голову рукой, и другой рукой писал свою знаменитую работу «Государство и революция», а вот на том пеньке он раскладывал сушащиеся мокрые вещи после дождя. И тут один экскурсант спрашивает: «Простите, пожалуйста, товарищ экскурсовод, а что вот на пеньке стоит треснутое зеркальце?» «О, товарищи, — говорит экскурсовод, — это треснутое зеркальце, это еще одно свидетельство бесконечной доброты и человечности вождя мирового пролетариата. Вы знаете, в один из дней Владимир Ильич сидел на этом пеньке и, глядя в это зеркальце, брился. И тут пробегавший мимо соседский мальчишка, финский пацаненок, ну, хулиганство мальчишка, бросил во Владимира Ильича камень. Но промахнулся. Камень попал в зеркальце, и оно разбилось. Владимир Ильич ласково посмотрел на мальчика и сказал: «Мальчик, а не пошел бы ты нахуй? А ведь он мог и бритвой по глазам полоснуть». И вот сейчас, когда я смотрел новость о том, что футбольный мяч, пнутый Путиным, попадет в музей, я сразу вспомнил эту историю и зеркальце, в которое глядел, бреясь, вождь мирового пролетариата товарищ Ленин. Вот они какие перлы нашей пропаганды на этих днях. Спасибо ей за материал для осмысления. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментите, пожалуйста. Напоминайте хорошие анекдоты из прошлого, они всегда пригодятся. Я даже готов их произносить с авторством, если вы сочтете необходимым подписать свой коммент. В общем, творчески осмысливаем нашу сегодняшнюю, очень радостную, ха-ха-ха, жизнь.